«Здоровый подход». Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
На часах. Всем доброго дня. У микрофона Евгения Романова. Здоровый подход в эфире «Эхо». Сегодня у нас непростая тема, сложная, но интересная. Мы говорим с врачом-хирургом-онкологом Сергеем Викторовичем Волковым, кандидатом медицинских наук, о таком заболевании, как онкология. Причем сразу сделаю акцент: доброкачественное и злокачественное, о всех видах, о самые распространенные виды, о том, о современном лечении. В общем, обо всем. Как самостоятельно диагностировать ранний рак, с этого начну. Так, анонсировала я сегодняшнюю тему, но касаться она будет различных видов рака. Задавайте свои вопросы, уважаемые слушатели. 2-0-66-0-66, все, что вас беспокоит на эту тему. У нас наш партнер фитнес-клуб X-Fit, подарочный сертификат, гостевой визит, фитнес-клуб X-Fit «Жемчужина», на газете «Звезда 46А». За лучший вопрос наш гость сегодня определит лучший вопрос. Итак, здравствуйте, Сергей Викторович.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Евгения. Тема актуальна, и говоря об онкологии, мы должны сказать, что наука изучает ведь не только злокачественные, но и доброкачественные процессы. Просто сами опухоли по себе отличаются не только строением, но и социальной значимостью. Посему, наверное, больше внимания именно злокачественной стороне дела и уделим внимание. Говоря об онкологических заболеваниях, этот разговор не случайный, потому что по структуре заболеваемости и, главное, смертности, причина онкологических заболеваний занимает одно из ведущих мест. Вот рак легкого, рак молочной железы у некоторых слоев населения иногда выходит даже теперь на первое место в некоторых регионах. А в общей структуре смертности после смерти сердечно-сосудистых заболеваний онкозаболевания в России конкурируют на втором месте с травмами и вот именно причинами злокачественных новообразований. Поэтому тема актуальна, она социально значима и в определенном смысле и экономически отнюдь не последнее место занимает, поскольку не только трудоемкая, наукоемкая, но, как показывает опыт, это еще и требует определенных финансовых вложений.
Ну, смотрите, многие заболевания не вызывают такого страха у людей, да, как онкология, потому что, опять же, вы сказали, что на втором месте по причинам смертности, этот страх вообще мешает. Вы замечаете, как врач, что к вам приходит, когда можно было прийти раньше, к вам приходит уже намного позже?
Именно страх и мешает, не только пациентам, страх и нам мешает, потому что обуреваемые таким вот страхом, в определенной степени и от того, что не имеет возможности обратиться вовремя за помощью и советом к специалистам, начинаются методы самолечения, самодиагностики, время затягивается. Многим не кажется очень серьезным и угрожаемым то состояние, за которое они сами берутся. Обратиться к врачам заставляет их либо ситуация, либо разочарование, да, некоторых отчаяние. И вот тогда мы имеем дело именно с тем, что именно неправильное и несвоевременное обращение, неправильное понимание и несвоевременное обращение способствует не оптимальному состоянию вопроса в момент обращения.
Поэтому примеры. Ранняя диагностика. Вы можете привести примеры, когда, ну, там, не знаю, надо было обратиться позже, там, ой, раньше, там, не знаю, на месяц, на два, сколько тут сроки влияют?
Примеров много. Есть, запоминаются просто самые яркие, например, вот, когда пациенту говоришь, что у вас опухоль хоть и злокачественная, но на данной стадии, на данной локализации, если касается опухоли кожи, легко можно от нее избавиться, потому что и по гистологическому исследованию, которое мы провели с его согласия, и он увидел, что да, здесь вот это та самая ситуация, которая подлежит своевременной коррекции, он не проникся, либо его переубедили. Он отказывается затягивать, занимается самолечением, и когда он приходит через некоторое количество лет на повторный прием, то есть он не приходит, а его даже приносят родственники. И такие случаи были. Понятно, что поезд ушел, к сожалению. Но именно момент своевременной диагностики упущен не был. Вопрос еще не только в диагностике, а отношение пациента к тому, что ему говорят, и чем аргументируют данную тактику ведения.
Еще важно подобрать слова.
Совершенно верно. Это в наше время очень немаловажный аспект общения, потому что интернет источник, он источник информации, но он не источник знаний. И когда эта информация падает на неподготовленную почву, поросль эта очень вредоносно.
Ну, то есть вы не рекомендуете, когда пишет доктор диагноз, бежать в интернет, забивать этот диагноз и читать?
Конечно. Для этого есть живой человек с живым взглядом. По этому взгляду можно понять, насколько доктор ориентируется, насколько он способен убеждать, аргументировать, и насколько он расположен к вам, в конце концов. Интернет – это, извините меня, завалинка, на которой обсуждают темы других людей. И уже через это обсуждение постарается экстраполировать на свое, но это не индивидуальный подход.
И все-таки, как самостоятельно диагностировать ранний рак? Что для этого нужно?
Вопрос правильный. И решение его много зависит еще от того, на каком участке тела, говоря попросту, а как мы говорим, относится эта опухоль к видимой или невидимой локализации. Поэтому то, что касается рака кожи, например, обычных, проблем при своевременном обращении не возникает. Есть же опухоли, расположенные вдали от наших глаз и не всегда даже доступны обследованию объективными методами, лучевыми в частности. Да, расширяются возможности при них, но не всегда такое возможно. Есть определенная разрешающая способность того или иного метода. Поэтому существует понятие профилактических осмотров. Во-первых. Второй аспект проблемы, если касается конкретно кожи, то любой элемент на коже, который вызывает у пациента сомнения, вопросы, они должны разрешаться именно при обращении к врачу. Мы не говорим, приходите к нам, и мы вам все бородавки будем убирать. Такого нет, такой установки нет. Мы просто объясним, дифференцированно определим, что за элемент тот или иной, где бы он ни располагался, и можем посоветовать, как себя вести. Успокоиться, либо насторожиться, либо уже изначально начать удаление.
А почему такой акцент делаете именно на коже?
А потому что по локализации рак кожи является самым распространенным. Не всегда об этом говорим, потому что, в принципе, лечится он в целом, в общей структуре, в общем-то, неплохо, потому что, как правило, вовремя диагностируется, вовремя лечится и, в общем-то, адекватными методами.
Ну вот нехорошие звоночки, что должно как бы убедить человека, что нужно сходить к врачу-онкологу и показать пятно или родинку, или что? Вот как, с чего начинается?
Ну вот что касается видимых локализаций, вот кожи в частности, да, пациент сам может обратить внимание, что состояние, вид этого элемента, особенно если он на лице и на других видимых участках, со спиной сложнее, кстати. На спину смотрит не каждый на свою внимательно. Вот. А того, кто бы находившись рядом с удовольствием это делал, тоже нечастая ситуация. Так вот, если пациент видит изменение элемента и считает, что вчера он выглядел так, а сегодня иначе, так не происходит, за день не
проще говоря, то, что родинка увеличивается.
Да, есть признаки, которые могут насторожить.
Вот я вас и хочу. Расскажите об этих признаках.
Ну, расхожий термин, вот такая аббревиатура есть аккорд. Это начальные буквы тех признаков, которые обозначаются. Это асимметрия элемента, границы его, равномерность окраски, рост, ну и различные субъективные ощущения, которые он создает. Если появляется зуд, кровоточивость, воспаленность, и часто это сопровождается, а обычно это еще и на фоне увеличения элемента, конечно же, требует обращения к врачу. На приеме мы не только смотрим обычными глазами нашими, не у всех все видящими, нам приходят на помощь объективные приспособления, которые позволяют проводить, допустим, дерматоскопию, специальный набор инструментов с определенной разрешающей способностью, которые оптически, внешне, позволяют заподозрить те или иные изменения, которые требуют еще и уточнения.
Напомню, у нас сегодня в эфире хирург-онколог Сергей Викторович Волков. И задавайте свои вопросы, уважаемые слушатели. 2-0-66-0-66, прямой эфир. Есть Viber, Telegram, 8-963-870-1000. Пишите вопросы сюда. И еще хотела спросить дальше. Вот вы обнаружили рак кожи, вот этот вот нехороший элемент, какой-то участок. Вырезаете и все, или что дальше?
Ну, сперва мы должны доказать, что это то, что требует такого радикального вмешательства. То есть существуют методы уточняющей диагностики. В частности, коли мы говорим о том, что опухоль злокачественная характеризуется ростом генетически измененных клеток, в отличие от доброкачественной, то мы в первую очередь изучаем эти клетки в этом субстрате, который оттуда берем. Поэтому биопсия позволяет нам уже с высокой степенью вероятности утверждать, что да, это тот объект, который требует более радикального метода избавления от него. Иссечение и с уточняющей гистологической, иногда и гистохимической диагностикой.
Так, пришли вопросы. Давайте я сейчас их озвучу. У многих, Виталий спрашивает, у многих частных лабораторий есть анализы крови на онкомаркеры. Есть ли в них смысл? Часто слышу мнение, они ничего не значат. Стоит ли периодически сдавать эти анализы?
Вопрос правильный. Спасибо, Виталий. Отвечу следующим образом. Коли тесты существуют, значит, какую-то роль они в диагностическом процессе играют. Но нельзя их универсализировать и изолировать от других методов диагностики. В онкологии мы часто используем их как контрольный способ, как способ контроля за эффективностью лечения, прогрессированием, появлением рецидивов и прочее. Изолировано. Ну, иногда приходится и обращать внимание на их изменения, но при этом мы понимаем, что они иногда повышаются в ходе выздоровления организма, репаративных процессов, когда количество митозов увеличивается, но при этом развиваются нормальные ткани. Важно не просто их увеличение, этих показателей, а кратность этого увеличения и взаимосвязь с другими объективными признаками того, что, наверное, это опухоль. Чаще мы используем их как уточняющую диагностику, а не как первостепенную.
Еще пришли вопросы на сайт. Как вы относитесь к соляриям? Вас спрашивают, можно ли их посещать и как часто, если можно. Какие первые признаки меланомы можно увидеть человека, который с медициной на «вы»?
Актуально. Солярий, ну, я сам лично в солярий не хожу. И не потому, что я какой-то брезгливый человек или что, просто не вижу в этом для себя никакой необходимости. Может быть, был бы я женщиной, наверное, я иначе на это смотрел. Ну, и тогда бы я, наверное, понимал, что все хорошо, что вовремя и в меру, во-первых. Во-вторых, солярий – это все-таки лучи искусственные. Солнышко нас согревает и освещает лучами естественными, которые еще проходят специальный фильтр на Земле в виде различных естественных образований, атмосферы в частности. В солярии же такого нет. Причем поток лучей там совсем и по мощности, и они часто лишены возможности, значит, реализовать волновые свойства, там интерференция, допустим, ослабление потока на единицу площади. Ну, что я могу сказать? Ведь не каждый входящий в солярис получает это самую неприятность в виде онкологического заболевания. Но взаимосвязь статистическая в этом есть, поэтому каждый решает для себя сам, что для него важнее, красивее или здоровее.
Но многие еще ходят в солярий, есть связь, там вырабатывается вот витамин D, какие-то там гормоны удовольствия и даже зависимость от солярия.
Совершенно.
Витамин D можно как-то без солнца принимать?
Ну, это такой витамин, который без участия ультрафиолета. Конечно, можно принимать его в пероральной форме. У нас много лекарственных препаратов, содержащих. Надо помнить витамин. Надо помнить просто, что при всасывании из кишечного тракта лишь определенный процент поступает, и то при некоторых условиях. Транспортные системы должны работать, системы усвоения, значит, прикрепления, фиксации и так далее, и запуска соответствующих биохимических реакций. Но вы поверьте мне, в солярии далеко не рахиты ходят, извините за такой поворот. И люди, которые там бывают, вряд ли страдают от дефицита витамина D.
Есть еще мнение, что речной загар полезнее, чем южный морской. То есть, ну, в своем регионе полезнее загорать, чем на юг. Стремятся все, уедут туда на две недели, а потом сгоревшие ходят.
Совершенно верно. Ну, загар сам по себе, он не вреден. Говорить, где он полезнее, где не полезнее, тут, может быть, не совсем и правильно. Вернее, отметить, где он более комфортный, если можно так сказать. Где он более такой сочетающийся с теми условиями, в которых вы выросли, живете, пребываете. Переезжая в другие широты, вы подвергаетесь облучению совсем по другим углом. Во-первых, в другой атмосфере влажности, климатической зоне, попросту говоря. И кожа не всегда бывает к этому готова. Вот доказано, допустим, по той же меланоме, она чаще возникает у жителей, допустим, если сравнивается там в статистике два региона, в Ирландии в 6 раз реже заболевают, чем в Индонезии раком кожи. Вот такая вот зависимость от интенсивности инсоляции прослеживается вот на этом примере.
Давайте уйдем на рекламу, потом спрошу вас, зависит ли действительно, в каких регионах чем чаще болеют, какими видами рака, от чего это зависит. Оставайтесь с нами, у нас сегодня в гостях хирург-онколог Сергей Викторович Волков. Задавайте свои вопросы 2-066-066 по телефону.
Здоровый подход.
Сегодня в здоровом подходе у меня в гостях кандидат медицинских наук, врач-онколог Сергей Викторович Волков. И призываю вас, уважаемые слушатели, звоните, задавайте свои вопросы. Пользуйтесь моментом, что у нас такой редкий специалист в гостях. У нас есть вопрос, есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Ваш вопрос.
Здравствуйте, я зовут Елена Ивановна, угу. У меня вот такой вопрос. У меня на виске как будто бы такое, как вот оно натекает. На виске прямо шишка. Она мягкая. Что вот это может быть такое? К зубному я ходила. Там они все посмотрели, никаких элит нету. У хирурга была. Мне тоже ничего не сказали. Вот что мне делать? Но она натекает, что делать? Вот
отекает, да.
Угу. Спасибо, Елена Ивановна, за вопрос. Вот ваш вопрос как раз, к сожалению, показывает, что не всегда обращение к врачу вот так вот конструктивным образом решает вашу проблему. Надо найти врача-онколога, сходите к онкологу, не видя то, что у вас сейчас есть, визуально не оценив, пальпаторно даже иногда приходится, я не могу вам точно сказать, что. Вопрос в том, давно ли существует, насколько быстры изменения, которые с этим элементом происходят у вас. Ну, если отекают, это значит показание к тому, что этот, каким бы он ни был элемент, добро или злокачественным, скорее всего, подлежит удалению.
Но есть элементы доброкачественные. Вот вы выяснили, что они доброкачественные. Были случаи, когда вы говорите, лучше не трогать, вот в определенном месте лучше не убирать?
Нет, лично мне такого говорить не приходилось, если речь идет о доброкачественном элементе. Другое дело, если... Так, в литературе мы встречаем такие примеры, когда любая опухоль расположена вблизи жизненно важных центров дыхания, головном мозге, стволе мозга, да, кровообращения, удаление чревато повреждением более важных жизненных структур. В этом случае, может быть, даже и не радикально удаляем.
Поняла. Здравствуйте, Любовь Максимовна, ваш вопрос.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, Сергей Викторович, базалиома – это рак кожи или нет? Если нет, как говорят врачи, то чем чревато, если ее не удалять?
Спасибо.
Спасибо, Любовь Максимовна. Ну, базалиома – это базально-клеточный рак кожи. Один из видов раков кожи, известных на сегодня. Есть плоскоклеточные. Рак кожи, есть базально-клеточный рак кожи. Вот если сравнивать эти два, то базально-клеточный признается менее злокачественным. Наличие опухоли подлежит ее удалению для того, чтобы она не росла, для того, чтобы она не вызывала осложнений в виде кровоточивости и воспаления и воздействия на другие ткани. Она все равно будет увеличиваться. А уж таких размеров зачем ждать? Она удалима. Я думаю, вполне, если случай не запущенный.
Вы в эфире, как вас зовут?
Александр.
Да, Александр, ваш вопрос.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вот у меня у девушки образуются красненькие точки, которые потом чернеют и преобразуются в родинку. Это может быть злокачественное образование или доброкачественное? Как отличить от рака?
Спасибо, Александр. Я думаю, не видя, а только основываясь на вашем описании, скорее всего, речь идет о гемангиомах, о узловых их формах. Это элементы на коже, образованные плотно сплетенными мелкими сосудами, внутридермально расположенными. Со временем они немножко темнеют, но совсем не обязательно, что они черными становятся. Если они становятся темнее розового, цвет темно-вишневый, он тоже может вами быть воспринят как черный. Скорее всего, это гемангиомы. Они относятся к порокам развития кожи и не являются, как правило, не являются злокачественными. Подлежат удалению, если они вот так вот портят внешний вид или... Говоря современно, напрягают. Нужно.
Жить
нужно всегда, не просто можно.
Можно и нужно. Напомню, что у нас за лучший вопрос выбирает сегодня доктор. Подарочный сертификат на один гостевой визит. Фитнес-клуб «Эксфит Жемчужина», газета «Звезда 46А». Это фитнес-клуб с бассейном. Можно сходить всей семьей. А мы продолжаем. Вот про диагностику в начале эфира затронули. Нас спрашивал Виталий, онкомаркеры делать, не делать. Ну, сначала сходить к доктору, а потом делать онкомаркеры. Скажите, а МРТ можно ли самостоятельно для особо пугливых, что называется, там, не знаю, с плохой генетикой раз в год, если делать МРТ, можно себя так, как это правильно сказать-то, обеспечить спокойствием? У нас, правда, я задаю вопрос, смотрю, у нас уже скоро новости
сейчас
федеральные.
Быстро.
Но вы начинаете, а мы
я
продолжим.
Я начну. Значит, МРТ можно делать кому угодно, где угодно. Надо помнить просто, что метод имеет свои побочные действия. И необходимо знать, какой орган вам нужно обследовать. Потому что МРТ всего организма, ну, это не очень зрелое решение. Лучше обсудить с доктором, что необходимо.
В то есть, насколько эффективно МРТ показывает?
Сам метод по сравнению с рентгенологическим, предположим, там ультразвуковым, он является методом уточняющим. но не всегда он заменяет один другого. Он является уточняющим, я там достаточно информативным, даже высокоинформативным, но есть и другие.
Ну, о других методах диагностики после федеральных новостей задавайте свои вопросы по телефону.
Здоровый подход.
Продолжаем эфир. Программа «Здоровый подход». Подход у нас в гостях хирург-онколог, кандидат медицинских наук Сергей Викторович Волков. И призываю вас активно набирать нас 2-0-66-0-66. Буквально еще в эфире мы 10 минут. И еще за лучший вопрос разыгрываем подарочный сертификат на гостевой визит в ВИК-фитнес-клуб «Эксфит Жемчужина». Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут и ваш вопрос?
Мария Ивановна.
Да.
Алло.
Да, мы вас слышим, задавайте вопрос.
Мария Ивановна, что в первую очередь лечить, если меланома и рак мозга?
Угу. Спасибо.
Уважаемая Марина Ивановна, хотелось бы узнать, что вперед выявлено было. Либо меланома, либо изменения в головном мозге. Иногда они бывают взаимосвязаны. Редко бывают не связаны. Но по статистике связь между ними прямая. Поэтому нужно обратиться к доктору, к онкологу, чтобы первоочередность поражения тех или иных органов была установлена.
Еще скажите по поводу, давайте закроем тему метода диагностики, вы сказали МРТ, что насколько оно эффективно, еще метод ПЭТ, что это такое?
Да, аббревиатура, это позитронная эмиссионная томография. Метод, используемый для определения распространенности, как чаще всего, для распространенности, либо контроля после лечения за процессом, как правило, имеющий не солидный характер, то есть не изолированный какой-то опухоли, а чаще это поражение какой-нибудь системных органов, например, лимфоидной ткани. То есть вводится изотоп, который избирательно оседает в предполагаемо поражаемых органах, и метод позитронной эмиссионной томографии позволяет выявить накопление этого контраста в зависимости от пораженности тех или иных отдаленных по всему организму практически органов. Вот в чем вопрос.
Виталий продолжает спрашивать в Телеграме, когда начались головные боли, я пошел на МРТ, чтобы исключить опухоль мозга. Потом уже нашел причину в другом месте. Практически все дедушки и бабушки умерли от онкологии ЖКТ в возрасте 70-80 лет, мне сейчас 43. Когда и как начинать обследоваться? Желудочно-кишечный тракт.
Ну, Виталий, независимо от того, какой орган поражен, методы все-таки обследования профилактического ежегодного никто не отменял, я о них уже говорил. Что касается наследственной предрасположенности, это совсем не факт, что обязательно именно у вас, именно в определенном возрасте это и проявится, потому что пенетрантность гена – понятие, которое, в общем, предполагает развитие не в каждом поколении, или не обязательно, что в каждом поколении. Значит, все зависит от того, какой орган вас беспокоит чаще всего.
Желудочно-кишечный тракт.
Ну, тут есть понятие неконкретное. Конечно, да.
Генетическая взаимосвязь, расскажите.
Определенная связь есть. Что касается семейного колоректального рака, так называемого, то есть рак толстой кишки, который наблюдается в поколениях одного семейства, то да, эта связь достаточно жесткая. Если мы говорим о поражении других органов и систем, ну, тут все зависит еще от производящих причин, есть эти условия или нет. Если поджелудочная железа имеет наследственную предрасположенность в этом плане, то есть проявляется, то факторы, способствующие воспалению, раздражению, должны быть исключены по возможности. Но и так по другим системам органов. Есть у нас там еще желудок, очень часто поражаемый орган в этом плане, как и пищевод, кстати. Вот. Если человек еще и курит, вот фактор риска, во-первых, исключается этот, во-вторых, контролируется состояние слизистой эндоскопическими рентгенологическими исследованиями, ну и по другим лабораторным тестам. По другим органам и системам рак печени, ну, это состояние особенное, оно, в общем-то, неплохо манифестируется и тем же самыми онкомаркерами, о которых мы уже говорили. Ну и общие биохимические анализы, безусловно. УЗИ не забываем, быстро воспроизводимый, относительно, в общем-то, безвредный метод, но достаточно информативный при хорошем аппарате, хороших глазах и голове следующего.
И возвращаясь к вопросу Виталия, когда и как начинать обследоваться, то есть ежегодно у того же гастроэнтеролога раз беспокоит желудочно-кишечный тракт, да?
Совершенно.
Озвучить проблему и раз в год проходить определенные анализы.
Если повторяются жалобы в течение года, значит, в зависимости от этого и учащается периодичность этих самых уточняющих методов, так мы их назовем, потому что какая-то ахиллесова пята в этом смысле будет найдена, и вот в этом направлении проводить обследование.
Напомню, у нас в гостях сегодня врач-онколог Сергей Викторович Волков, мы продолжаем. А вот часто говорят, что от рака невозможно застраховаться, дескать, ты можешь вообще никогда не курить, а заболеть раком легких, так ли это?
Совершенно верно. Насчет страховки здесь все правильно, я с этим могу согласиться. А вот что касается своевременной диагностики, вот это один из методов той самой подстраховки. Потому что методы делятся на 4 группы. Это сверхранние, когда еще в эмбриональном развитии возможно предположить наличие тех или иных заболеваний онкологических. Это ранняя диагностика, это когда опухоль диагностируется на первой и второй стадии. Это ранее, когда на стадии неинвазивной, рак инзиту так называемый, когда опухоль появилась, но еще связи с широкой сосудистой системой не обрела и не проникла за определенные анатомические мембраны. Далее, это ранее. Значит, своевременное, это когда рак диагностируется на первой, второй стадии, и позднее, когда диагностируется на третьей, четвертой стадиях. Вот наша задача, по крайней мере, в нашей жизни, вторую стадию, второй уровень, вернее, диагностики, именно ранняя и своевременная, как раз вот сделать наиболее возможной.
А были чудеса, вот такие случаи, чудеса, когда, не знаю, там рак третьей, четвертой степени, уходила опухоль, проходила, не знаю, с чем это связано, есть ли у вас какая-то такая добрая статистика?
Есть такая статистика, и со слов пациентов слышал я такое, но ни разу я не видел гистологически, сам лично, со слов, да, убеждали меня, что такое было, оно уходит. Ну, либо лечение, либо совпадение, либо еще что-то, какие-то факторы на это влияют. Потому что организм все-таки система самоорганизующаяся, и в определенных условиях она способна опухоль блокировать, ну, в определенных условиях, вот, в общем, и не дать ей развиваться больше. Более того, сам был свидетелем того, как рак четвертой стадии у достаточно пожилой женщины преклонного возраста привел к тому, что молочная железа полностью у нее превратилась в опухоль и сама отпала. Я пришел к ней на перевязку, на вызов. Она снимает повязку, железы нет. Но и отдаленных метастазов мы у нее тоже не нашли. Такие нечастые случаи, но они бывают. Сам видел.
Здесь какие методы профилактики для молодых женщин, чтобы не дошло до четвертой, третьей стадии?
Желательно, чтобы не дошло и до первой.
Да.
И до рака, и до нулевой, так называемой. Ну что, я не буду говорить банально здоровый образ жизни, но есть конкретные факторы, которые достоверно влияют на частоту возникновения той неприятности, которую мы сегодня озвучиваем. Это рак, курение, так? Это хронические воспалительные заболевания, это неумеренное пользование теми же соляриями. Ну и я не против прелести жизни, но еще повторяю, что все хорошо, что вовремя и в меру. Какая вроде бы связь между курением и молочной железой? А вот интенсивность кровотока в определенные периоды жизни у женщин, она должна повышаться, а выкуриваемая сигарета не позволяет. Редуцирует объемный кровоток в органе, поэтому ткань и железистая может превратиться в соединительную, и дисплазия, вот прямой к ней путь.
Доброкачественный, злокачественный рак достаточно распространенный. Не раз у меня в гостях были онкологи, которые говорили, самое важное – это прийти рано, все излечимо, все убираемо. Но есть такое, как бы, помнить нужно пациентам, которые излечились от рака, не забывать о вторичном скрининге. Многие же выдыхают все и снова, там, не знаю, загорают, ездят на моря, ходят в баню. Это все противопоказано. То есть жизнь меняется.
Надо сказать, что если звоночек какой-то прозвучал в какой-то период времени, об нем забывать не стоит. Просто надо с удовольствием понимать, что в этой жизни вы, наверное, что-то выиграли. И этим выигрышем надо дорожить. И надо помнить о том, что дисциплина в жизни – понятие не отвлеченное и не какое-то абстрактное. Это конкретно. Для того-то конкретика – это вот именно контроль за собственным здоровьем. Ну, есть другие ценности, но, думаю, вот это непревзойденное. Поэтому режим, все те стандарты, которые у вас уже обучили в период вашего первого прихода на этот этап своей жизни, они должны помнить, о них нужно помнить и соблюдать то, что когда-то вас избавило от неприятности.
То есть, если врач сказал, ну, там, какую-то определенную программу наблюдения за возможными рецидивами, все это не пренебрегать?
Программа это всегда существует, она реализуется. Многие пациенты почему-то, да, именно пренебрегают.
У нас еще есть вопрос. Вы в эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, меня Виктор зовут.
Да, Виктор.
У меня вопроса нет, и я хотел просто поблагодарить Сергея Викторовича мы с маленьким сыном были у него пару раз на приеме. Очень профессионально, вежливо, добродушно отнесся. Сын его долго вспоминал. Спасибо.
Виктор, спасибо, сейчас расплачусь. Редко услышишь такие признания.
Да, мне кажется, благодарят вас. У вас такая работа, что вас благодарят и, не знаю, подарки носят и так далее. Есть?
Подарки не носят, я их не ожидаю. Мне важно, чтобы человек пришел и улыбался. И был адекватно настроен, и адекватно представлял тот вопрос, по которому он обратился. Это самая великая благодарность, потому что общаться с ним легче, и у нас плодотворным происходит общение.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, извините, пожалуйста, мне нужен вопрос гостю.
Да.
Вот мне онкологи мне поставили, ну не поставили, проверили какую-то бородавочку, прокол сделали. И после этого она сказала, врач Маева, что у вас ничего страшного нет. А потом у меня увеличилось и так отдается симптомы какие-то. На грудной кости вот было. Да куда на консультацию, пожалуйста?
Ну, если до сих пор этот элемент, который вас так беспокоил или беспокоит, есть на присутствует, надо, наверное, кому-то показать еще. Потому что, как правило, элементы на коже не пунктируются. Они не такие большие, чтобы их убрать и обо всем, по крайней мере, быть удовлетворенным тем, что выполнили это радикально, независимо от того, добро ли, зло ли. Но если визуально есть признаки какие-то сомнительные, лучше изначально перестраховаться и удалить как недоброкачественный или переходный вариант. Поэтому надо ее показать сейчас. Обычно их не пунктируют. Обычно их убирают так, чтобы можно было гистологическое исследование провести.
Как лепешечка небольшой, конечно, вот 8 сантиметров, 6-5.
Сантиметров?
Я хотела спросить у вас, Сергей Васильевич, куда на консультацию бы мне очень...
Ну, давайте в прямом эфире не будем все-таки рекламировать. Да. Набирайте нас редакционный телефон 261-80-09. И сколько-то минут Сергей Викторович будет у телефона, если кто не успел, да, ответит дальше. Давайте выберем лучший вопрос и одарим уже гостевым визитом фитнес-клуб Светы Жемчужина.
Спасибо уважаемым соучастникам нашей сегодняшней беседы. Но из всего многообразия мне по душе... Пришелся вопрос Александра, который вопрос задал о гемангиомах своей любимой девушке. В этом в его вопросе не только заинтересованность в ситуации, в которую она попадает,
но и
забота о ближнем, любимом человеке. То есть жизнеутверждающая такая
позиция.
Поздравляю
вас, наберем и расскажем, как забрать подарочный сертификат. Спасибо большое, Сергей Викторович Волков. Я прощаюсь с вами. Пусть у вас будет меньше пациентов.
Спасибо вам.
До свидания.
До новых встреч.